О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. И грянул Грэм, новые высоты популярности. Его создатели Вадим Родионов и Анна Лейтланд Григорьева. Сегодня в студии у нас Вадим Родионов. Здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Вадим расскажет нам и о самых резонансных выпусках, и о своей аудитории, о лидерах мнений, о вызовах, с которыми журналисты сталкиваются сейчас, и о многом другом. Начнем с прекрасных цифр. 350 миллионов просмотров по состоянию на 20 марта. 750 тысяч подписчиков у Грэма в Ютьюбе. В августе 2023-го эта программа входит в топ-20 самых популярных русскоязычных YouTube-каналов. Есть что-нибудь, что добавить, Вадим?
Ну, здесь, наверное, следует отметить, что самых популярных в общественно-политическом сегменте мы были. То есть каналы гораздо более популярные из развлекательного сегмента, но это другая история. А из тех, которые занимаются новостями, политикой и политической аналитикой, то да, были в топах. Ну и плюс-минус остаемся.
Прекрасные цифры. Когда-то в нашей программе вы уже рассказывали о том, что определенный взлет несколько лет назад дала белорусская аудитория. Сейчас, если посмотреть на вашу аудиторию, за счет кого этот прирост?
Ну, это весь мир, потому что все-таки мы вещаем на русском языке, и там, где живут люди, говорящие и понимающие на русском, нас смотрят практически везде. Например, с Маврикия вчера были сообщения, или из Туркменистана, который является самой закрытой страной, одной из самых закрытых стран, тоже приходят сообщения. Поэтому, конечно, мы говорим наиболее большой аудитории в тех странах, где много людей, которые знают и понимают русский язык. Это Россия, Беларусь, Украина, много из Германии, много из Соединенных Штатов, много из Великобритании, Австралия у нас целая фракция наших зрителей, ну и так далее. Но в целом, если посмотреть Google Аналитику, то это, конечно, вся планета и даже очень экзотические места есть.
А каковы цифры по Латвии?
Порядка 200-300 тысяч заходов в месяц. Это не уникальные зрители, это заходы, то есть те люди, которые кликнули.
Но есть тенденция к увеличению или держится на определенном одном уровне, именно латвийская аудитория?
Есть, все зависит от событий, да, как, наверное, часто бывает у новостных каналов, если происходят какие-то большие резонансные события, то аудитория растет, если не происходит, то она идет на своем уровне, в целом у нас средняя цифра ежемесячно в относительно спокойное время, относительно, потому что сейчас все неспокойно, но мы понимаем, что вот в рамках той турбулентности не происходит чего-то из ряда вон выходящего, это где-то 300 тысяч просмотров в день суммарно. А если происходит, то это может достигать до 1-2 миллиона в день. А что касается Латвии, там тоже есть эта взаимосвязь, то есть если у нас что-то, ну, не у нас, вообще в мире что-то происходит, и повышается интерес, то, соответственно, цифра растет. Но в целом это где-то, да, от 200 тысяч в месяц при относительно спокойном показателе.
Ну и вопрос, который наверняка интересует многих ютуберов, которые считают, что вот я создам свой канал, буду сразу много зарабатывать. Правда это или нет, что этот алгоритм устроен так, что несмотря на то, что у тебя увеличивается количество просмотров и подписчиков, тебе в принципе не дают много заработать именно вот эти алгоритмы? Или все-таки это не так?
Ну нет, я думаю, что это зависит от просмотров, естественно. Да, если вас смотрят, у вас лучше работают алгоритмы, потому что они так устроены. Чем больше вас смотрит, тем лучше вас рекомендуют. Там даже есть эта взаимосвязь, что постоянные зрители меньше смотрели ваше видео, соответственно, мы меньше его рекомендуем. Постоянные зрители больше смотрели ваше видео, мы больше его рекомендуем. Заработок зависит от количества просмотров, потому что это реклама. То есть YouTube ставит рекламу, у вас есть монетизация. Вы можете определять количество рекламы вручную, можете доверить YouTube автоматически. И в зависимости от того, кто вас смотрит, потому что там учитывается аудитория, где вас смотрят, есть страны с самым дорогим показателем по рекламе, например, Норвегия. Если вас смотрит много людей в Норвегии, у вас высокий показатель, потому что там зависит от тысячи, сколько там евроцентов или долларов, или евро или доллар, в зависимости от того, в какой стране он там, просто переводит вашу валюту. Ну вот 1000 просмотров – определенный показатель ценовой. Да? Если у вас аудитория экономически активна из таких стран с высоким уровнем, то вы зарабатываете больше.
И грянул Грэм, уже меньше зависит от каких-то доноров, от проектных денег?
Ну, мы практически вообще не зависим от проектных денег.
То есть уже не подаете никакие заявки?
Нет, мы подаем, конечно, потому что... Но мы рассматриваем это всегда как дополнительное. То есть это то, что можно инвестировать в какие-то вещи, которые мы не планируем, но это не вопрос выживания. То есть мы абсолютно самодостаточны в плане финансовой независимости. Это и монетизация Ютуба, это и наши платные подписчики, это интеграция рекламная, которую мы тоже делаем. Ну, а доноры и гранты – это дополнительная возможность инвестирования в какие-то проекты.
Очень обнадеживающие ответы для тех начинающих ютуберов. То есть заработать на этом практически можно, если так много и хорошо работать, как Вадим Родионов и его коллега Анна Лейтланд-Григорьева и другие члены команды. От цифр перейдем уже к содержанию. Примеры, может быть, самых забойных эфиров, которые собрали больше всего просмотров за последнее время.
Ну, у меня есть такая особенность памяти, когда делаешь много интервью, ты быстро забываешь, о чем ты делаешь интервью, поэтому я не помню по цифрам, какие именно интервью собрали больше всего. Я помню, что, ну, если не ошибаюсь, именно одно видео у нас было 4 миллиона, много видео, которые там по миллиону собирают, но вот так именно вспомнить, какое было самым популярным, я...
Я же думаю, здесь гадалки не ходи. 3 915 000 подписчиков. Это когда Осечкин. Был правозащитник, да, Владимир Осечкин, который рассказал Грэму о чем?
О Если Пригожине. Если я не ошибаюсь, это был мятеж Пригожина, да.
Тогда. Да, что могло остановить Пригожина. И я думаю, вот тот вопрос, попробует ли Путин убить Пригожина, и что будет дальше с ЧВК «Вагнер», конечно...
Оказалось, что он не попробовал, а сделал, да? То есть мы теперь видим и помним эту казнь над... в российском небе с самолетом с Пригожиным. На самом деле, если говорить о цифрах, это не всегда такой фундаментальный вопрос. Есть интервью, которое собирает меньше, но резонанс вызывает больше.
Например?
Ну, я точно не могу сказать так по памяти, но я могу сказать о некой реакции на интервью, когда, скажем, звонят люди, вот когда ракета попала в жилой дом в Днепре, да, нам звонило очень много людей из того дома, из соседнего дома. Звонило и писало, и ты понимаешь, что вот резонанс. Или когда люди звонят из городов, которые под бомбардировками, и говорят спасибо, что вы с нами проводите этот день или эту ночь, как в ночных Грэмах. Они не собирают миллионы просмотров, но именно вот такой резонанс, такое доверие, такое тепло, и когда вы можете просто... Мы не можем остановить войну, это понятно, да, но мы можем побыть с людьми, которые в этом нуждаются и которые говорят, что им становится легче. Для нас вот это очень важная история. Цифры, иногда бывает, что интервью собирает миллионы, но какого-то следа оно практически не оставляет. Посмотрели, забыли. Есть интервью, которые собирают меньше, но оставляют какой-то след. Вот это ценнее.
И что, мне кажется, уже показатель вашего уровня, такой канал тоже популярный, как The Insider, он цитировал именно вашу программу, приводил пример одну из программ, в которой шла речь о дальнейшей судьбе вот этих россиян, которые не согласны с тем, что происходит с Путиным. И как пример, ну, есть фейки, говорят всякую неправду о том, что эти люди не востребованы. И вот приводилось интервью, которое дал вам один из таких россиян, как он работает, как он выступает. И вот, грубо говоря, развенчали какую-то пропаганду вашим материалом. Мне кажется, это показатель.
Ну, спасибо, да. Нет, но к нам приезжало много и зарубежной прессы, и про нас и Wall Street Journal писали, и Washington Post, глава бюро, приезжала лично к нам в студию знакомиться. И Найджел Кейси, посол Великобритании в Москве, когда был проездом в Риге, он, ну, говорит, а можно я к вам приеду просто познакомиться? Это один из топовых британских дипломатов. И турецкое общественное телевидение к нам приезжали, делали большой сюжет про Грэм. Поэтому это, конечно, для нас тоже очень важно, потому что это не то, чтобы мы ребята, заезжайте к нам, да, это инициатива оттуда, и нам очень лестно, и действительно для нас очень важно, что именно там крупные международные СМИ или политики сами выражают инициативу, там, а можно мы к вам заедем, приедем и познакомимся, вот, и это есть, да.
Все-таки приведу еще несколько примеров ваших самых топовых программ, которые собрали большие цифры. Почти 1,5 миллиона это был Валерий Соловей, сколько осталось Путину. Жириновскому помогли умереть с тайны подземного бункера. Или, например, тоже там 1,250,000 писатель Борис Кузнецов рассказывал о подводной лодке «Курск», все, что с этим связано. То есть исторические материалы тоже, в принципе, хотя дело-то уже давнее, вызывают у людей интерес, да?
Вызывает, и мы как раз больше над этим работаем. Понятно, Валерий Соловей – фигура противоречивая, резонансная, и он очень талантливый человек, как такой конферансье, как шоумен, и, конечно, его мы очень много исследовали и исследуем его, скажем, такую работу с общественным мнением, там, а Путин в холодильнике или все-таки нет, да, и понятно, что к этому нужно относиться с определенной долей скепсиса, но Валерий Соловей как раз задает некоторые вопросы, это не то чтобы игра, но это тоже воздействие на аудиторию, мы стараемся это анализировать, то есть понятно, что это популярная тема, но мы подходим к ней академически, потому что если это звучит, мы потом стараемся проанализировать. Зачем, для чего, почему, как это реагирует. Что касается исторических, научных, культурологических, мы стараемся как раз в этом направлении работать и достаточно интенсивно. У нас бывают ученые, у нас Константин Ранкс ведет свою программу о науке, и некоторые его эфиры тоже. Это миллионные просмотры, и нас это очень радует, потому что мы хотим как раз просветительские вещи, просветительскую повестку тоже реализовывать в рамках эфиров.
Ну, вот в сентябре 2022 года один из ваших гостей, Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, сказал, что время артистов прошло, сейчас время политологов, что он уже устал все время рассказывать про свои мысли после 24 февраля. Вот он говорил, да, сейчас время политологов, это было в 2022 году. Что бы вы сказали, сейчас время кого?
Ну, я думаю, что это все тоже весьма условно, да, то есть происходит какое-то событие, если оно имеет большой политологический эффект, то тогда все мы становимся политологами. Во время пандемии все мы становимся вирусологами. А здесь, конечно, важно все-таки отделять профессионалов от любителей и профессионально к этому подходить. Сейчас время, которое на самом деле еще до конца не сформировало, да, то есть мы живем в эпоху турбулентности, очень серьезной турбулентности в мире, и все очень быстро меняется, да. Я не думаю, что здесь можно давать какую-то оценку, что это время политологов или время военных аналитиков или даже время политиков.
Мы не подошли еще
к периоду осознания каких-то вещей. Я думаю, что «Реквием», который в свое время написала Ахматова, еще не написан. Вот когда будет написано произведение, осмысляющее, да, как-то наше время, тогда об этом можно будет говорить. Потому что, когда мы говорим о времени, мы говорим часто об эпохе, и эта эпоха анализируется уже по прошествии, она смотрится в историческом контексте. Сейчас наши представления, мы слишком близко и слишком быстро это все переживаем. Ну, как быстро относительно, потому что когда Украина под бомбами, это время растягивается, безусловно, и нам об этом зрители тоже пишут, что вот эти бомбардировки, которые могут длиться там полчаса, кажутся вечностью. Но я имею в виду в историческом именно таком, в историческом понимании время растягивается. Поэтому я думаю, что это время потом получит свою оценку. Сейчас мы слишком эмоционально к этому подходим, естественно.
Да, но я заметила по себе лично, что я примерно знаю, что может сказать тот или иной политолог, но мне интересно, я прямо по крупицам вот эту информацию собираю, мне просто интересно услышать это из уст людей, которые сами жили в России или продолжают там жить, и у них есть какой-то круг друзей, что думают люди, которые остались, например, в России, которые поддерживают или которые существуют в вот этих условиях, И вот в этой связи мне показался очень интересный фрагмент вашего одного из последних гостей, который принимал участие в вашем Грэмми, Евгений Федоров, лидер группы Tequila Jazz. Кстати, почему вы решили именно его пригласить? Ну, какие-то...
Ну, мы давно хотели, потому что яркий музыкант с четкой позицией. При этом мы вообще любим брать интервью деятелей культуры, потому что через культуру, через понимание культуры и восприятие можно более глубоко посмотреть на какие-то политические процессы. И вот в том интервью мы уже начали разговор с Верой Мухиной, да, то есть через скульптора, которая, ну, скажем, она повлияла на то, чтобы сохранить памятник свободы в Риге, когда поднимался советской оккупационной властью вопрос.
Сейчас уже говорят, что это не так.
Но
что
это,
исторических документов нету, но на самом деле все об этом говорят.
Я поэтому так, ну, формулирую, что да, она одна из, не только, но тем не менее. И вот здесь вопрос, например, который мы рассматривали, а можно ли сейчас в этой ситуации разговаривать с людьми в России, которые, возможно, встроены в власть, можно ли... Или сейчас не время компромиссов? Возможно ли вообще компромиссы с людьми из системы тоталитарной? И вот через такие вопросы, через такие темы мы как раз старались какие-то, ну, моменты осмыслить. Поэтому всегда интересно. Это люди с интересным, часто нестандартным взглядом на какие-то процессы.
Да, я предлагаю вам послушать фрагмент, который меня зацепил очень. Почему некоторые люди даже испытывают драйв из-за того, что происходит там сейчас в России, какие они в этом видят возможности. Давайте послушаем.
И я знаю, что многие люди, некоторые мои друзья, ощущают то же самое. Некий даже драйв от того, что вот это произошло. Это в первую очередь люди, которые помнят, как все было устроено в советское время, в конце 70-х, в начале 80-х. Я это время помню, потому что мне 58 лет, и я застал все это... вполне уже в будущем осознанном каком-то возрасте. И многие испытывают этот драйв, потому что они знают, как существовать в этих условиях, представляют себе. И видят в этом большое количество возможностей, потому что, будучи невостребованными абсолютно вот этими рыночными в этих рыночных условиях, которые царили в музыке, ну, впрочем, в прочих видах искусств в России, ну, в силу того, что люди не очень были готовы к рыночным условиям, к системе продаж, хит-парадов, от всего прочего-прочего, из чего состоит шоу-бизнес обычный такой, капиталистический. Они гораздо лучше знают, как себя вести и как существовать под гнетом, под условия диктатуры, плюс-минус жесткой, не жесткой и так далее. Вот. И эти навыки, они никуда не делись, они будут востребованы, и таким образом искусство будет продолжаться и вырастут какие-то новые совершенно имена.
Интересная мысль, да, что те, кто не вписались в рыночные отношения, но ведь среди тех, кто поддерживает, достаточно много тех, кто не знает вообще, что такое социализм, как при нем жили, да, что они родились уже в рыночных отношениях. Но, во всяком случае, вот это замечание про людей этого поколения, которые помнят советское время, им так легче жить, может быть, даже... под поле там работать.
Ну, здесь мне кажется, вот есть такой рассказ у Надежды Теффи «Тонкие письма» про Эзопов язык, да, что когда письмо пришло, и говорит, умер от сильного аппетита. Да. Поэтому, конечно, у того поколения, в том числе музыкантов, которые прошли школу подполья, да, есть это понимание и представление. Ну, я здесь и соглашусь, и не соглашусь одновременно, потому что очень многие как раз из тех, кто начинал как такие бунтари, выступали на волне вот там перестройки, превратились в конформистов, и это видно. То есть люди уже не готовы. То есть есть статус, есть деньги, есть дети, есть внуки, есть ипотека, и далеко не каждый готов, в общем, пойти снова против системы. Да? Одно дело, когда тебе 20 лет, а другое дело, когда тебе уже чуть больше 20 лет. 20 лет и очень много месяцев. Поэтому, ну, сложно перестроиться, не каждый к этому готов. И мы наблюдаем, например, когда рок-музыканты, на которых в том числе и Ярус, то есть часть, да, самая важная для меня, вот как Юрий Шевчук, например, они заняли конкретную сторону, и это это как-то вот греет душу. А часть, которая тоже, ну, там, Бутусов, например, да, я же помню, у меня пластинка была еще в советское время, в детстве была пластинка Наутилуса, и каким он казался свободным, каким он казался передовым, каким он казался несоветским тогда. И где Бутусов? Бутусов здесь. Ну, и Гарик Сукачев, и многие-многие другие. Поэтому там разные происходят моменты. Но мне кажется, мы иногда требуем от людей, известных людей, особенно с определенным имиджем, ну, рок-музыка формирует, требуем от них чего-то другого. Но они просто люди. Если обычные люди, они как-то подстраиваются. Ну, опять, они по-разному себя ведут. Ну, рок-музыканты такие же.
Да, но сам Евгений Федоров, лидер группы «Текила Джаз», с которым у вас было, мне кажется, очень интересное интервью, недавно оно было на днях буквально опубликовано, да, сам он сразу же уехал и, насколько я понимаю, сейчас ведет на «Медузе» подкаст, да, кроме...
Да, того, да, то есть, да. Ну, Алла Пугачева тоже уехала. Алайма Вайкула, с которой мы вместе делаем программу на Грэмми, и это вот как раз была... инициатива Лаймы в свое время, какую позицию она заняла. Да, мы иногда вот, ну смотрите, вот рок-музыканты и поп-звезды. И казалось, поп-звезды, ну что мы хотим от поп-звезд? Я сейчас так вот эту некую высокомерную транслирую позицию. А вот как раз такие звезды большие, как Алла Пугачева, Лайма Вайкула, они ведь заняли очень четкую позицию антивоенную. Да, и Алла Борисовна, которая... Я думаю, я предполагаю, что она могла бы остаться в Москве, в России, у нее все было бы хорошо, но она выбрала совсем другой путь. И это тоже выбор, это тоже позиция, и это...
Честь и хвала.
Заслуживает большого уважения.
Ну, сейчас невозможно обойти эту тему. Это то, что произошло в Крокусе. Что было самым сложным для вашей команды, когда вы брались за эту тему?
Ну, как всегда, при освещении терактов нужно подходить очень деликатно и нужно проверять информацию, потому что много вбросов и много фейков. Это традиционная история, когда появляется, в том числе на телеграм-каналах, людей, которые, ну, которым даже я тут не хочу сделать какие-то «но», да, в котором я с уважением отношусь, но иногда идут вот «трипост», смотрите. Это так. Плюс всегда очень важно не поддаваться соблазнам, скажем, присоединиться к какой-то версии, которая политически выгодна. Вот как, например, было с синими свитерами.
Только хотела задать.
Мы не стали давать, как только это стало раскручиваться, и на канале Невзоров появилось, мы не стали это давать, потому что у нас эта версия сразу стала вызывать сомнения, и поэтому мы в такой ситуации, так, давай подождем. Немного надо подождать, не молнить сразу, как ты видишь, а потому что что-то там не складывалось. Слишком такой...
А что тебя, между прочим, насторожило? Мне просто интересно.
Меня насторожило слишком, во-первых, такая ярая убежденность в том, что это там, потому что, ну, там могли быть просто люди в синих свитерах. Ну, то есть мне не показалось это каким-то... Во-первых, если... Я допускаю, что... российские спецслужбы, которые давно уже на стороне зла, да, и там нет никаких моральных аспектов, да, но мне кажется, что вот из того, что я видел тогда, и как мы освещали, что они просто вообще не ожидали этого теракта, и, соответственно, было ощущение растерянности полной, а не какой-то подготовленности. Я понимаю, почему эта версия популярна, и потом стали, конечно, уже мы видим, как стали подгонять, как стали разгонять, как стали направлять общественное мнение, там, пропаганда и Путин и прочие, да. Но в тот момент было ощущение, что они реально не понимали, что происходит.
Да, когда мы тоже решали, что с этим делать, я смотрела туда-сюда крутила, и потом думаю, ну какой работник спецслужб позволит, чтобы его снимали крупным планом? Он даже не пытается увернуться, ну, не знаю, хотя, конечно, и Нехта, и даже кто-то из людей Навального, мне кажется...
Не, ну тут вообще все очень...
Дал это все, да, но... да.
Мне просто кажется важным, да, даже если телеграм-каналы, сейчас телеграм-каналы получили очень большое распространение, которые вам нравятся, и там Нехта или кто-то еще, это все равно не гарантия того, что это не фейк, поэтому нужно всегда очень осторожно, тем более, как журналисты, да, мы должны очень пристально относиться именно к тем ресурсам, которые нам симпатичны. потому что тогда, давай я тоже перепощу, но это же версия популярна. И она в тренде. Вот здесь как раз важно, да, смотреть трезвым взглядом, отстраненным, ну, то есть на какие-то такие процессы.
Я, честно говоря, еще по Мартынову ориентируюсь и по «Новой газете Европа». Все-таки у них такая школа, они столько прошли, и источники, и работают очень аккуратно. Мне кажется, может служить таким ориентиром. Но здесь я тоже хотела бы предложить фрагмент вашего интервью с Евгением Чичваркиным. Опять же, вот вопрос, как заходит та или иная версия, и почему для кого-то заходит вот эта версия, что за всем этим может стоять Украина, хотя понятно, что подтверждения-то этому по большому счету-то нет. Давайте послушаем фрагмент Грэма вашего интервью с Чичваркиным.
ИГИЛ, террористическая организация, взяла на себя ответственность. Все западные страны уже указали, что да, это ИГИЛ. Сегодня Российская Федерация в лице ее представителей, не самых ярких, стала активно указывать, что нет, это Украина. На ваш взгляд, все-таки это еще на кого-то действует? То есть удается ли Путину убедить значительную часть людей, что к этому террористическому акту причастна Украина, по его мнению, безусловно.
Вы знаете, у меня даже, к сожалению, есть такая подруга, которая просто озадачила меня подобным измышлением. Вот. К сожалению, да, это работает. Очень многие люди, им проще не иметь иного мнения, чем официальное.
А на ваш взгляд, для чего это необходимо Путину? То есть руки у него развязаны, делает он уже, как мы видим, все, что он хочет делать. Для чего им еще нужны такие дополнительные поводы, да, вот указать, смотрите, это они?
Ну, я думаю, что с ИГИЛом бороться не очень получится, да, а Украину они по-прежнему считают как более слабого противника.
Ну, это классика, и знаешь, когда мы, например, тоже работали над этой темой, еще когда появилось заявление Путина, он сказал, что на украинской границе было открыто окно для террористов из Крокуса. Ну, первый вопрос, который нам пришел в голову, мы в эфире озвучили, еще эта версия не циркулировала. Говорит, но если Украина открыла окно, российскую границу они как собираются проходить? То есть идет война. Там на границе, в том числе с российской стороны, куча силовиков, военных, спецслужб. Получается, Украина открывает окно, ну и Россия, ну раз они открыли, вы тоже. Ну, то есть это бред изначально, да, который был озвучен просто для того, чтобы сразу использовать сложившуюся ситуацию, привязать к этому Украину. Но многие ведь не будут это проверять, или там, скорее, не многие, я не хочу так высокомерно говорить. Часть аудитории, которая свято верит Путину, она не будет об этом задумываться, не будет это проверять. Хотя даже у людей, умеренно симпатизирующих Путина, возникли вопросы. Все ли действительно так, как говорят? И вот эти сомнения, которые потом уже на такие каналы, как наш, можно зайти, послушать, что-то не так. Ну, давайте послушаю этих либералов. Вроде объясняют. И вот часть аудитории остается из тех, которые Путину симпатизируют.
Это очень-очень важно. Но о каких еще вызовах, которые стоят сейчас в целом перед журналистами, один из них мы упомянули, вот этот поток информации, который надо очень тщательно фильтровать. Какие еще вызовы, на ваш взгляд, сейчас стоят перед журналистами?
Ну, я думаю, что после начала широкомасштабной войны многие журналисты как раз задумались, как освещать подобные, даже не хочу использовать слово конфликт, это большая война, да, беспрецедентная, в том смысле, что не было ничего подобного со времен Второй мировой в Европе. Вот как к этому подходить? Мы тоже очень обсуждали и думали, как мы должны, так как нас учили, то, что у конфликта всегда две стороны, а с другой стороны, простите за тавтологию, но когда у тебя есть страна, которая бомбит, и страна, которую бомбят, и ты, хорошо, я буду над схваткой и буду давать по 50% эфирного времени и агрессору, и жертве, тоже как-то не получается. Потому что я говорю о людям, которые вот как раз все неоднозначно, или такие сторонники отстраненной позиции. Вот представь, переведи это на микроуровень, переведи это на бытовой язык. Вот у тебя есть лестничная клетка, там есть квартиры. И в какой-то момент сосед здоровый, с дубиной, сосед врывает в твою квартиру, не знаю, там нападает на твою жену, на твоих детей, избивает, там еще что-то делает. И ты приходит журналист и говорит, ну, пожалуйста, объясните, что вы чувствуете к жертве, да, то есть получается очень странная, циничная история, и поэтому... Поэтому мы решили, что мы не будем давать в своих эфирах мнение стороны, которая оправдывает эту агрессию. Потому что, ну, это как, не знаю, в нацистской Германии давайте дадим слово Гиммлеру, например. То есть мы для себя так сформулировали. Я не знаю, правильно ли это позиция с точки зрения журналистики, это вопрос дискуссионный, наверное. Но для нас это так. Мы посчитали, учитывая, что нам пишут наши зрители из первых дней войны. Мы же были в эфире 24-го ночью. Мы как раз были тем ресурсом, в эфире которого прозвучали эти слова о начале войны. Мы даже этого не знали. Мы ждали заседания Совбеза ООН, дождались вот речь Путина. И когда ты видишь, вот у тебя зрители Мариуполь, а потом следующее, он объявляет войну, называет это спецоперацией, и следующее, что ты читаешь, у тебя лента вся идет, и там взрыв, прилет, и так далее. Просто у меня вся лента перед глазами шла вот в этих словах. И давайте спросим, что чувствует российский военный, вторгаясь на чужую территорию. Мы решили, нет, это неправильно. Поэтому у нас представлен весь спектр, но именно агрессивно прославляющих, прямо прославляющих путинскую войну мы не приглашаем. И это тоже то, что, ну, вопрос о журналистике, как правильно, да. Мы еще в поисках, я думаю, очень многие коллеги тоже в поисках вот какой-то интонации, какого-то подхода профессионального к освещению этих тем.
В этой связи мне тоже кажется интересным ваш разговор с Кириллом Мартыновым, главным редактором газеты «Новая газета Европа», которая касалась наших, так скажем, коллег-журналистов, тех, которые работают в России. Давайте послушаем фрагмент.
Вот что касается звезд на российском телевидении и вообще звезд как таковых, если мы используем, ну, термин в отношении очень известных людей, складывается впечатление, что те звезды, которые остались на федеральных кнопках, они тускнеют. Не знаю, вот Екатерина Андреева, она меняется в плане восприятия или нет у аудитории? И у них практически не получается создать что-то альтернативное. То есть Урганта не заменить, Парфенова не заменить. Ну, то есть те, кто появляется даже в прайм-тайм, да, вот кто знает Шейнина, который вещает на первой кнопке, если спросишь у многих людей, думаю, что там не будет такой узнаваемости, как у Познера или у Урганта, который, скажем, каждый сразу отреагирует. Шейнина показывает огромное количество времени, но он, тем не менее, многим до сих пор по фамилии, да и даже по внешним каким-то данным, ну, не является главной звездой. Вот с чем связан этот кризис, учитывая, что эфирные потоки-то большие, и в этих звезд вкладывают, ну, относительных, вкладывают довольно серьезный ресурс. Они срабатывают так, как могло бы быть.
Ну, вы знаете, как мне говорил наш общий знакомый нобелевский лауреат, как-то, значит, вот в неволе такие гордые звери не размножаются. Да, то есть ты можешь как бы дать какой угодно бюджет, сколько угодно вкладывать в какую-нибудь звезду Шейнина, вот, но из этого он упрется в какой-то свой потолок, он будет воспроизводить одни и те же какие-то свои ходы. Туда он вообще, мне кажется, попал как напарник Петра Толстого, который теперь у нас один из главных фашистствующих депутатов, который вот недавно, бывший тоже телеведущий, да, который недавно обещал убивать всех французских солдатов, если они
приедут. Да, он дал интервью французскому телевидению, да, на французском языке.
Да. Очень прекрасно образованный человек, идеи соответствующие. Да. Вот. Ну, то есть мы видим, на самом деле ведь у нас есть понимание, каким мог бы быть русскоязычный телевизор в условиях нормальной конкуренции. Там вот был бы покойный Вася Уткин, например, да. Там был бы Дудь. Там, не знаю, может быть, и мы где-то с вами разместились бы, а может быть, и не стали бы, может быть, у нас другие задачи. Вот. И Пивоваров, и, значит, очень многие другие люди, они делают нормальное, хорошее телевидение. Парфенов тоже как бы из очень опытных и таких стильных людей. Вот. Гордеева. Вот все эти люди, они могли бы прекрасно себя чувствовать в разных жанрах на телевидении, но им там тесно, они в клетке сидеть не умеют. Вот. И поэтому, в общем, российское телевидение – это до некоторой степени результат отрицательного отбора. И, в принципе, да, тут, наверное, даже можно как-то верить в человечество, в том смысле, что часто получается так, что талантливые люди, действительно, им какая-то свобода нужна для того, чтобы свои таланты раскрывать, а не только деньги и ресурс.
Ну, если верить в человечество, то у вас и коллег, как Гордеева и других упомянутых журналистов, все-таки аудитории должны быть все больше, больше и больше.
Ну, они растут, это понятно. Плюс, опять же, меняется технология, да. То есть мы запустили ГРЭМ еще до пандемии. Хотя мы уже были, мы готовы были к тому, что это меняющийся формат, и эти платформы, они будут занимать все больше места. Потом случилась пандемия, удаленное интервью, которое раньше, когда мы только начали это делать, мы одними из первых стали это практиковать в таком масштабе. Тогда это воспринималось так, ну как, по удаленке, несерьезно. Пандемия все изменила. Интервью по удаленной связи, как и конференции, стали обыденным делом. Ну и плюс доступность, да, зачем тебе ждать, пока покажут по телевизору, если ты можешь в любой момент посмотреть в Ютубе, в Телеграме, на других платформах. Поэтому, да, это тоже, конечно, все больше и больше людей, в том числе, когда говорят, что вот старшее поколение смотрит телевизор. Мы видим, какой прирост в Ютубе поколения 60+, например, даже 70+. И это новая реальность.
И грянул ГРЭМ, уже выходит за пределы Ютуба. Я так понимаю, что осенью, по-моему, у вас было в Эстонии выездное вместе с Анной Лейтланд Григорьевой мероприятие. Поехали к Андрею Титову и в каком-то кинотеатре рассказывали о своем канале. Да? Как прошло?
Да хорошо. Нет, нас пригласили продюсеры в Таллине выступить перед аудиторией. У нас большая аудитория в Таллине, в Эстонии, и пригласили просто встретиться со зрителями. Это было здорово. То есть около 80 человек пришли для того, чтобы с нами поговорить. Андрей был модератором этой дискуссии. Ну, такого разговора очень, очень все было камерно, хорошо, душевно. Поэтому да.
Аналогичные проекты в Риге вы не собираетесь проводить?
Ну, это зависит от... То есть это же не совсем наша инициатива. То есть нас приглашают, мы либо отзываемся, либо не отзываемся. То есть, ну, не всегда получается. Приглашений приходит достаточно много, ну, различных, там, выступить на конференции или так далее. Но поскольку все-таки мы много работаем, то ты думаешь, когда тебе выезжать или там оставаться. Тем более мой партнер Анна, она недавно второй раз стала мамой, поэтому сейчас она в эфире не может работать столько, сколько работала раньше. Ну, то есть она в декрете, она работать не может вообще, но она может волонтерскую деятельность осуществлять, там где-то что-то по желанию. Поэтому в принципе, мы достаточно редко выезжаем, хотя предложения поступают, да.
А ваш проект с Алексом Дубусом в Риге?
Алекс приходил к нам на интервью, и после мы решили вот сделать, у него было выступление вместе с Сашей Гагариным из Сансары, и они говорят, а давай еще ГРЭМ подключим и сделаем трансляцию. Ну, мы сделали, это случилось в день, когда погиб Алексей Навальный, когда стало известно о смерти Алексея Навального, мы думали, отменять или нет, но в итоге мы решили как раз посвятить это вот этой теме и через эту тему там, скажем, тоже пообщаться со зрителями. Там было много людей, sold out, и вот мы там как раз тоже выступали, и Алекс, и Саша Гагарин, и я как от ГРЭМа. Ну, такая была очень душевная, теплая встреча, которая пронизана была грустью, потому что, конечно, вот информационный повод был трагическим.
Не могу не спросить, как вы намерены развивать рубрику «ГРЭМ Латвия»? Там пока 29 видео.
Ну, мы периодически сейчас она пока на паузе, то есть, но мы, возможно, к ней вернемся. Это все-таки проект Константина Рангса. У нас сейчас больше научных эфиров, именно связанных с Константином, то есть он объясняет очень сложные вещи о науке. Вышло 3 сезона, если я не ошибаюсь, или около 3 сезонов. Ну, если говорим, там в Ютубе не совсем как на телевидении и на радио, но будем просто использовать более такую простую терминологию, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но в целом иногда где-то у нас на подкорке есть, что нужно было бы, наверное, это как-то возобновить, но нужно придумать что-то новое для того, чтобы подать уже в 4-й раз, как можно было бы эту рубрику, эту программу оживить и реанимировать.
А у нас есть вообще лидеры мнений в русскоязычной среде в Латвии, которых можно было бы приглашать, чтобы это было смотрибельно? Вот на ваш взгляд?
Да, я думаю, много людей. Просто нужно, конечно, еще открывать. Это не обязательно там политик или... У нас много потрясающих людей, да, они, может быть, не очень известны И мы, например, делали, когда вот у нас есть подкасты и есть еще науки программы, там Андрис Амбайнис, который занимается квантовыми компьютерами, или там Вячеслав Кощеев. Это наука, да, или там, ну, многие другие можно просто пойти, кто-то из них известен, кто-то очень известен, а кто-то вообще не известен, но при этом он потрясающий, его можно открыть. Мы, на самом деле, в рамках Грэма открыли несколько звезд, ну, из... не то чтобы мы создали, мы не создали, но мы были теми, кто указал на потенциал, и, например, вот это просто Михаил Шейтельман сам говорит, что спасибо Грэму, он один из самых популярных политологов и политтехнологов Украины, он в топ-10, но он именно раскрылся именно благодаря Грэму, то есть он приходил к нам, его заметили у нас, украинские телеканалы, сейчас Михаил — это человек с миллионной аудиторией, да, и он говорит, я не могу по Киеву пройти, даже в баню, когда я иду, и он говорит, мне это нравится, да, мне нравится эта популярность, ну, то есть на каждом углу его узнают. В каком-то смысле не всегда нужно бояться, что там человек неизвестный, а давайте мы не будем приглашать, потому что не знают, ну... Здесь, правда, срабатывает такой вот, станет он очень популярным или не станет. От чего это зависит, я не всегда знаю.
Ну, хорошо, что вы даете такую возможность. Спасибо, желаю вам удачи. Это был Вадим Родионов, один из создателей YouTube-канала «Игрянул Грэм», который уже имеет 750 тысяч подписчиков, больше 350 миллионов просмотров. За операторским пультом была Уна Гулбе. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
До свидания.
О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.